Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Абвінавачанне па справе аб масавых беспарадках выстаўленае 22 фігурантам, сярод іх 5 экс-кандыдатаў на прэзідэнта. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што патрабаванні захаду аб вызваленні затрыманых непрымальныя. Вольга Някляева дамагаецца пераводу ў шпіталь мужа, у якога ў турме КДБ здарыўся гіпертанічны крыз.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі Таціана Поклад, добры вечар, сёння ў свеце. Хамоўніцкі суд у Маскве вырак Міхаіла Хадарковскага і Платона Лебедзева да 13,5 гадоў зняволення кожнага. Былыя саўладальнікі холдынгу ЮКАС прызнаныя вінаватымі ў раскраданні нафты і легалізацыі незаконных прыбыткаў. З улікам тэрміну пакарання, які два былыя бізнэсоўцы адбылі паводле папярэдніх прысудаў, яны правядуць у зняволенні яшчэ каля 7 гадоў. У часе сённяшняга паседжання суд палічыў сведчанні тых, хто даваў паказанні на карысць падсудных неабгрунтаванымі. Лідар партыі «Яблык» Сергей Митрохін сказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Я считаю, что этот приговор абсолютно неправосуден. Он вообще никак не основан на правосудии. Это в чистом виде политический заказ, и это определенного рода политические репрессии.
Сказаў лідар партыі «Яблык» Сергей Митрохін пасля вынясення прысуду Хадарковскаму і Лебедзеву. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель выказала расчараванне ў сувязі з прысудам Міхаілу Хадарковскаму і Платону Лебедзеву. «Ствараецца ўражанне, што ў працэсе адыгралі ролю палітычныя матывы», – заявіла Меркель. Прысуд асудзіў таксама міністр замежных справаў ФРГ Гідо Вестервеле. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузек выказаў глыбокае расчараванне прысудам і назваў яго доказам сістэмнай праблемы з правасуддзем у Расіі. Раней ЗША заявілі пра выбарачнасць правасуддзя ў Расіі ў сувязі з тым, што суд прызнаў Хадарковскага і Лебедзева вінаватымі. Расійскі МЗС назваў замежную рэакцыю на вердыкт суду умяшальніцтвам ва ўнутраныя справы. У Ізраілі суд прызнаў былога прэзідэнта краіны Мойша Кацава вінаватым у згвалтаванні, што прадугледжвае мінімальнае пакаранне 4 гадамі турмы. Гэта самае цяжкае злачынства, за якое быў асуджаны кіраўнік Ізраілю за час незалежнасці краіны. Кацава, які займаў прэзідэнцкую пасаду, з 2000 па 2007 гады абвінавацілі тры ягоныя былыя асістэнткі. 65-гадовы палітык падаў у адстаўку ў 2007 годзе, заступіўшы яе Шымону Перасу. Міратворцы ААН у Кот-д'Івуары паабяцалі абараніць цывільнае насельніцтва, таксама новастворыны ўрад лідара апазіцыі гэтай краіны Аласана Уатару ад сілавых структураў, верных дзейнаму кіраўніку краіны Ларану Гбагбо. Раней генеральны сакратар ААН Пан Гімун прыняў давераныя граматы ад новага амбасадара Кот-д'Івуару пры ААН, прызначанага Уатарам. Міжнародная супольнасць абвясціла Уатара пераможцам нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў у краіне, але дзейны кіраўнік Гбагбо, якога падтрымліваюць узброеныя сілы, адмаўляецца пакідаць сваю пасаду. Ватыкан усталяваў новае назіральнае агенцтва для нагляду за сваімі фінансавымі плынямі. Дакумент, які сёння падпісаў папа Бенедыкт XVI, мае прывесці фінансавую дзейнасць каталіцкага касцёлу у адпаведнасць з еўрапейскім заканадаўствам па празрыстасці і прадухіленні фінансавай незлачыннасці ды тэрарызму. Названыя змены былі агучаныя неўзабаве пасля таго, як Банк Ватыкану быў замешаны ў справе адмывання грошаў. У верасні італьянскія следчыя замарозілі болей за 30 мільёнаў даляраў у італьянскіх банках. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны выпуск праз гадзіну.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Абвінавачанне па справе аб масавых беспарадках выстаўленае 22 фігурантам. Сярод іх 5 экс-кандыдатаў на прэзідэнта. Гэта Алексей Міхалевіч, Уладзімір Някляю, Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, Віталь Рымашэўскі. Таксама выставілі абвінавачанні старшыня ГП Анатолю Лябецьку і палітолігу Аляксандру Фядуту. Раней, нагадаю, былі абвінавачаныя дэмакратычныя актывісты Павел Севярынец, Аляксандр Атрошчанка, Наста Палажанка, журналістка Ірына Халіб, былы міліцыянт Аляксандр Класкоўскі. Яшчэ два былыя кандыдаты – Стусёў і Дмітрый Вус застаюцца ў статусе падазраваных і пад падпіскай аб нявыездзе. Далей Ігар Карній.
Алексею Михалевичу сегодня предъявили обвинувачення организации массовых беспорядков на площади Незалежности в Минске 19 снежня. Про это поведомил его адвокат Олег Агеев. Это значит, что, как и иншим обвинувачанным, политику погрожает от 5 до 15 годов позбавления воли.
Да, предъявили сегодня обвинение. За что он задерживался, по тем статьям предъявили обвинение. По первой и по второй части. В соответствии с уголовным процессуальным кодексом, мера пресечения избирательно 2 месяца, но она же может продлеваться.
Аналогичные обвинувачения сегодня выставлены Александру Феодоту и Анатолию Лябецьку. Светлана Лябецька удакладніла, што муж пасля гэтага спыніў галадоўку, пачатую яшчэ 20 снежня. А вось Мікола Статкевіч, як паведаміла ягоная адвакатка Татьяна Станкевіч, працягвае галадаваць, пратэстуючы такім чынам супраць брутальнага разгону акцыі. Найбольш складаная сітуацыя вакол лідара кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева. 29 снежня у изоляторе КДБ у яго здарыўся гіпертанічны крыз, што не перашкодзіла следчым працягнуць тэрмін утрымання. Вольга Някляева каже, что будет добиваться переводу мужа, принамсі, у больничную палату.
Пишем заявы, как хотя бы перевели в больницу в СИЗО. Адвокат учора написал, и родные дочки так само. Другие такие он уже не вытримает. Это просто убийство будет. Яны свои швойцы грехи зараз заметают. Яны напортачили и зараз шукают, кто за это отказывает.
Без новогоднего суду застанется и трехгодовый Данік, сын Андрея Санникова и журналистки Ирины Халіп. Говорить Владимир Халіп, батька Ірини.
Отбився допит, її винесено обвинувачування, вона взята під арешт, поки буде довжитися слідство. І всі сподіви на те, що її може випустити до малого на Новий год, пішли у пісок. Ніяких сподівань ні на що нема. Напевно, там безтерміново ввогуле, поки буде довжитися слідство. Про це і думати нема чого, попередили, що не варто нічого чекати.
У непевному стані і два були кандидати у президенти – Рыгор Кастусёў і Дмітрий Вус. Спадар Кастусёў кажа, што ў сітуацыі неакрэсленасці даводзіцца нервова рэагаваць на любое тэлефанаванне.
Настолькі такі ў чаканні. Пакуль што статус у якасці падазронага, які было. Як сказаў адвакат, а я пад рамкі тэрміну не падпадаю пад 10 сутак. Можа быць і 20, можа буду і месяц жыць з такім статусам. Але вот кожны званок тэлефонны, які не вядуць, номер, то ён трошку дёргае. Не зусім такая добрая сітуацыя.
Сёння з патрабаваннем вызваліць усіх затрыманых да амбасады Беларусі ў Стакгольме прыйшлі прадстаўнікі беларускай дыяспары, грамадскія дзеячы Швецыі. Арганізатарка акцыі Вольга Класкоўская, сястра былога міліцыянта Александра Класкоўскага, якога спачатку збілі на плошчы Незалежнасці ў Мінску, а пасля штурмам захапілі ва ўласнай кватэры. Учора, як расказала Вольга, Александру таксама было прад'яўленае абвінавачанне ў арганізацыі масавых беспарадкаў.
Телефонувалася до адвокатки Ірина Бурак. І вчора нарешті вона отримала спаткання. Каже, більш-менш тримається. Те, що я зараз читаю, наприклад, офіційне повідомлення, там написано, що дискредитував правоохоронительні органи. До боку його вельми специфічна ситуація. Удзельничав він активно в цьому протесті, і правоохоронні органи попросту не можуть дарувати його в цій позиції.
З Вольгою Класковською гутерів Ігор Корній.
Упершыню ў гісторыі Радыё Свабода.
Упершыню ў гісторыі Беларусі.
Чытанка салідарнасці.
Імёны плошчы, імёны свабоды.
700 чалавек былі збіты, арыштаваны, зняволены, аштрафаваны пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня.
Такога гвалту над прыхільнікамі дэмакратыі Еўропа не ведала ад часоў ваеннага становішча ў Польшчы.
Імёны герояў плошчы ў эфіры свабоды чытаюць усе свет на вядомыя дысідэнты. Парламентары, міністры замежных справаў, кіраўнікі недзяржаўных арганізацыяў Еўропы і Амерыкі, а таксама беларускія праваабаронцы, пісьменнікі, музыкі.
Адкрые чытанне былы прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш. Завершыць спіс пацярпелых былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал.
Слухайце у навагоднюю ноч.
Александр Лукашенко заявіў, што патрабаванні захаду аб вызваленні затрыманых за арганізацыю і ўдзел у несанкцыянаванай акцыі 19 снежня ў Мінску, у тым ліку экс-кандыдатаў, непрымальныя. Як паведамляе агенцтва Інтэрфакс, Александр Лукашенко таксама сказаў, што ў ходзе следчых мерапрыемстваў у рамках крымінальнай справы аб масавых беспарадках у Мінску вызначаны асобы прыкладна 20 чалавек, якія штурмавалі дом ураду. А вызваленные из изолятора пишут скарги на деяния милиции при затриманні и у дорозе до изолятора. Тем часом, пока удельники протестных акций выходят за кратов, туда сажают тех, кто выказал с ними солидарность, передает наш корреспондент Олег Грузделович.
30 снежня у московском суде Менску за удел у акции солидарности с вязнями Окрестина, якая отбылася 21 снежня, осудили до административного арешту молодежных активистов Франка Вячорку, Андруся Кречку и Антона Койпиша. Вячорка и Кречка тримали по 12 суток арешту, а Койпиш, по воде решения суду, будет находиться под арештом 10 дн. Первые два активисты не отмовляли своего удела у несанкционированной акции каля изолятора. Антон же Койпиш доводил судьи, что не брал у ее удела. Наталья Шишкина, якая присутствует в чечевом процессе, расповела о свободе подробязности.
Сведками мать и батька выступали, я заявил адвоката, сказал, что был дома хворым, что на самой справе было так. Але был уже сведка, я его там бачу, при том я сказал, что не ведаю его особисто, але шмат разу бачу на акциях и тому познал.
Нагадаю, 21 снежня под стенами изолятора на Окрестина прошла акция солидарности с вязнями, у якой брали удел несколько десятков активистов, а так само политики Александр Милькевич и Григор Костусев. Удельники акции запалили свечки на знак солидарности, спевали песни, несколько разов кричали «Лёзнух свободу», а на потребование милиции акцию спынили и разошлись. 29 снежня с двух менских изоляторов и Жодинского СИЗА агулом вызвалили около 300 вязнев. По воде правоборонцев, шмат кого милиция вызвалила не в вызначенный час, а ранее. Людей примусово вывозили далее от изолятора, как позбавить их мощности встретиться со свояками и сябрами, які их чекали. Правоборонца Наста Лойка не выключает, что это может повториться и 31 снежня, и особливо 3 студеня, когда после 15 суток арешту выйдут опошние администрационно покаранные.
Сегодняшняя ситуация именно пожара, и в ближайшую потому, как уже отпускали людей, они обрали шлях абсолютно беззакония и просто сбега над людьми.
У правоборонных организациях уже зафиксовали хвалю скаргов на порушение закону с боку милиции. С раницы понесли скарги те, кто таки учора вышел за кратов, рассказывая Уладь Лапкович.
Скаргуются на две речи. Первое, на зафиксованные выпадки, когда притягивали до административной отказности людей, которые не принимали удел в массовом предприятии, которых загребли абсолютно выпадково. И все скаргуются на абсолютное катование с боку сотрудников АМАПа, спецназа, которые этапировали затримки. Это погрозы физических расправ, это непосредственно битье уже после затримания, что, конечно, повинно квалифицироваться выключно в пытки и катование.
Скарги громадянов будут накированы у прокуратуру и суды, а так само у международные правооборонные организации, кажут правооборонцы.
Олег Грузделович из Менску. В эфире «Радио Свобода». Я нагадаю, что 24 часа на сутки працует наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52.
Давненько уже проходила дискуссия, нужно ли милицию переименовать в полицию. Я думаю, что после 19 декабря обязательно нужно. Но тогда не в полицию, а в гестапо. Да и президента нашего называть пора уже фюрером. Так будет больше соответствовать действительности. И еще одно. Ермошина предложила женщинам варить борщ на кухне, а не ходить на площади. Вроде женщинам безразлична судьба их детей, внуков, да вообще всей страны. Я думаю, что леди Ермошина скоро получит борщ прям бесплатно. На государственном обеспечении будет. Только борщ ей будут подавать через окошко камеры, которые давно уже пора сидеть. С уважением, Анатоль Гомель.
Татьяна Борисовна Сипуевичу. Я думаю, что наша влада решила пополнить свой бюджет за кошт шивых блох, которые вылили 19 снежня на площади. Шивых блох вельми шмат. Кожна из них дает штраф по 1 000 000 рублей. Так подлечите, кольки это будет грошей у бюджет.
Я хочу запитаться, а судьи кто? Кто судьи? Кто судит Никляева? Устроили провокацию спецслужбы, посадили людей за то, что они вышли с мирным протестом. Кто судит? Президент, который, по сути, сам нелегитимный и не имеет права быть президент. Кто судит? Преступники судят. Их же тоже будут судить. В Гаагу поедут, если не отпустят людей. Это мой долг заявить. И вообще всех честных и порядочных людей. Тина.
Ведомым и заслуженным людям республики, а их у нас немало, зробить зворот до президента России Медведева, каб ён запатрабаваў у Лукашэнкі вызвалення ўсіх палітычна зняволеных. Як гэта патрабуе Европа і США. Их арест политично мотивованы.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Тут Ганна Соус, сярод тему сьогоднішньої програми. Обвинувачення по справах об масових безпорадках у Мінську висловлені 22 фігурантам. До чотирьох обвинувачених екс-кандидата у президенти сьогодні додався п'ятий Олексій Міхалєвіч. Так само виставили обвинувачені старшині АГП Анатолію Лябецьку і політологу Олександру Феодуту. Свояки арештованих по кримінальній справі за події 19 січня у Мінську створили громадський комітет визволення. Молодіві активісти Вячорка Койпіша Кришка осуджені за уділ у акції солідарності ля турми на Окрестіна у Мінську. Вячорка на 10 суток, Кришка і Койпіш на 12. Олександр Лукашенко заявив, що потребування заходу об визволенні затриманих, у тим ліку екс-кандидата, у неприймальне. Міністерство інформації має серйозні претензії до діяльності шерегу недержавних СМІ по освітлінні виборів, заявив міністр інформації Олег Проляскоўскі. У Горках після протяглої хвороби помер журналіст, громадський активіст, заснувальник і редактор недержавної газети «Узгорок» Едуард Брокеров. Протягуємо програму. Свояки арештованих по кримінальній справі за події 19 січня у Мінську створили громадський комітет визволення. Вони звернулися до керівництва Росії, країнів Євразв'язу і США з закликом посприяти визволенню політв'язнів. Подробязності подає Галина Абакунчик.
З ініціативою об'єднатися у комітет під назвою «Визволення» виступила Ольга Бондаренко, жінка зневоленого Дмитра Бондаренки. Головна мета комітету – посприяти найхудшейшому визволенню усіх тих, хто знаходиться у СІЗА КДБ і кого підозрюють у дотичності до масових безпорадків у Мінську, каже господарня Ольга.
Я вважаю, що нам потрібно тримати разом всім родственникам, всіх 20 чоловік, які там знаходяться. Ми вважаємо, що явно була провокація, коли був штурм. Всі обвинення абсолютно абсурдні, і ми збираємося там боротися за освобождення наших родних.
У комітет визволення увійшли жінки, батьки і діти зневолених кандидатів на президента, да їх поплічників. Вони вже накерували ліст керівництву Росії, Євразв'язу і Злучених Штатів Америки з закликом зробити усе можливе для визволення нових білоруських політв'язнів, говорить Алла Владимировна, мати Андрея Саннікова. Громадський комітет має на меті звернутися до Папи Римського, а так само рихтує зворот у Міжнародний Червоний Криж, каб гэта організація посприяла медичній допомозі політв'язням, бо, як повідомляють свояки арештованих, прес адвокатів не ведають, що многія зняволені мають потребу у медичній допомозі, говорить Ольга, жінка Владимира Некляєва.
Самое страшное происходит, это то, что люди были избиты, мирные демонстранты, и кинуты, можно сказать, за стенки КГБ. Сами представьте, избитых людей поместили в такие жесточайшие условия. Вчера у моего мужа был гипертонический криз. Больницы там нет. Он сказал адвокату, это его слова, что его просто там добивают.
Засновальники комитету вызволения звернулись так само с закликом до громадскости. Выступить супроть гвалту, який отбывается относно усіх зняволенных удельников акции протесту, говорить Владимир Халіб, батька зняволенной Ирины Халіб.
Нашими руками, нашей молкливостью, нашим равнодушием все это зроблено, мы до этого довели эту несчастную Украину. Уломились до нас, завтра они уломятся до вас. 19-го, панове, отбылись не выборы. У нас отбылся черговый переворот. 19-го обрынулося законодавство Камчаткова у этой краине. Коли это были выборы, то на этих выборах не перемог никто с кандидатов. На этих выборах перемог спецназ. Зразумейте, это не наша особистая проблема. Это проблема нашей краины. Коли мы ничего не зробим, коли мы будем на это все глядеть молчки, то нас чекает такий змрок, який не снився навіть у 30-ті роки.
Про підтримку комітету визволення заявили представники громадських, політичних і правооборонних організацій.
Галина Абакунчик. От 1 студеня 2011 года Польша скасовывает для громадян Беларуси плату за национальные визы. Это проява солидарности и удячности белорусскому народу, який 19 снежня дослал могутный сигнал жадания демократичных изменов, отзначая Министерство замежных справ у Польши. Варшава так само заявила, что покидает за собой право принять меры для недопущения уезду на свою территорию белорусских службовцев, отказных за хвалю репрессий супраць громадянской супольности у сувязи с подеями 19 снежня. Як ставиться до гэтага рашэння у Мінску? Ці магчыма падобны крок з боку іншых суседніх з Беларусі краінаў Евразвязу? Адказы на гэтае пытанне шукаў Владимир Глот.
Рашэнне скасаваць плату за нацыянальныя візы прыняў міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі. Яно непасрэдна звязанае з падзеямі 19 снежня ў Менску. Мы хочам дапамагчы нашым суседзям ва ўмацаванні еўрапейскай ідэнтычнасці праз больш частыя кантакты з палякамі ды іншымі грамадзянамі еўрапейскага звязу, гаворыцца ў паведамленні на афіцыйным сайце МЗС Польшчы. Магчымасць паехаць у Польшчу па бясплатнай візе можа выклікаць прыток людзей, якія захочуць наведаць краіну суседку. Ці збіраецца ў дыпламатычных місіях Польшчы на тэрыторыі Беларусі, а гэта генеральнае консульства ў Берасці і Горадні і консульскі аддзел амбасады ў Менску павялічваць штат супрацоўнікаў. На гэта пытанне свабоды прадстаўнік амбасады Павел Марчук сёння адказаў. Пакуль яшчэ рана пра гэта гаварыць.
Стоімасць візы, канешне, влияе на расходы, звязаныя з паездкай за граніцу. Но незначительно.
За польскую национальную визу белорусы теперь платят 20 евро. Кошт шенгенской визы 60 евро. От початку 2010 года польское консульство выдали уже больше за 170 тысяч визов белорусским громадянам. От 2011 года платить за визу будет непотребно, запевнивая Павел Марчук.
Несомненно, визы будут бесплатные для граждан Беларуси. Это несомненно. Что касается всех остальных вопросов, это на наши консули будут решать в рабочем порядке.
Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных сказаў свабодзе пра станоўчае стаўленне да рашэння Польшчы адмяніць плату за нацыянальныя візы.
Это решение полностью совпадает с принципиальной позицией Республики Беларусь о необходимости устранения любых барьеров, будь то административных или финансовых, препятствующих поездкам граждан. Мы также надеемся, что решение Польши будет способствовать переговорам по линии Беларусь-Европейский Союз. В рамках данного переговорного процесса Республика Беларусь выступает в упрощении визовых процедур со всеми государствами Шенгенской зоны.
Комитет международных справ парламенту Литвы 29 снежня провел специальное слухание по ситуации в Беларуси. Одним из самых острых критиков белорусского режима стал парламентар Эгидиус Варейкис. Сегодня в разговоре со Свободой он сказал, что уплыв Литвы на Беларусь в 2011 году можно значно узрасти, бо менавіта Литва 1 студзеня пачне старшыняваць ОБСЕ. На думку парламентара, нельга чакаць, што Лукашэнка калі-небудзь пачне ў Беларусі дэмакратычныя рэформы, на што дагэтуль спадзяюцца ў Брусэлі.
Изменить что-то трудно, и потому что у нас нет политики такой, ну, стратегической. Мы все время спим и ожидаем, что вот в один день Лукашенко проснется и станет Горбачевым, станет демократизировать общество. Мы ждем, пока Лукашенко скажет, что он хочет, чтобы в стране была демократия.
Литовский депутат Эгидиус Варейкіс, з ім гутарыў корреспондент «Свободы» Владимир Глот. З турма ў Менску і Жодзіна вызвалены некалькі дзясяткаў дэмакратычных актывістаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Што яны кажуць пра той час, які правялі за кратамі, як успрымаюць падзеі удзельнікамі і ахвярамі, якіх сталі? Адказы на гэтае пытанне высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды».
Віцебшчына. Пасля 10-суткава арышту ў Віцебск вярнуўся актывіст маладой Беларусі Алесь Галавань. З ім сустрэлася Браніслава Станкевіч.
Алеся Галаваня затрымалі на акцыі 19 снежня ў Менску. Арышт ён адбываў у Жодзінскай турме нумар 8.
Мне прысудзілі 10 сутак. Сказалі, што я ў 21.30 крычаў на площадзі «Жыве Беларусь» і ўхадзі. І ўжо ад 21-га мы знаходзіліся ў Жодзіна. Уся камера па 8 чалавек было ўдзельнікаў данага мерапрыемства.
Алесь Галаваня распавёў, што падчас затрымання яго моцна ударылі па галаве. І апрытомніў ён ужо толькі ў аўтазаку. Хлопец кажа, што ў турме яго дапытаў супрацоўнік КДБ. А калі актывіст вярнуўся да хаты, то даведаўся, што супрацоўнікі КДБ провялі без яго ператрус. 19-гадовая актывістка партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Ірына Губская з вёскі Савуткі Шаркоўшчынскага району 19 снежня ў ліку 700 затрыманых яна трапіла пад суд.
Сталі мацнейшымі і зараз ведам, за што мы змагаемся.
Берасцейшына. Ганна Дайняк з Баранавічаў і Кася Сяльдзеўская з Берасця дзеляцца сваімі ўражаннямі і меркаваннямі пра затрыманне на плошчы.
Касю Сяльдзеўскую пасля арышту сустракалі маці яе сябра. Кася кажа, што міліцыя падчас затрымання здзекавалася з людзей аўтазаку, абражалі іх. Нікога не выводзілі ў прыбіральню. Калі нехта казаў, што вельмі холадна, міліцыянт разнасцежваў дзверы ў машыне і з'едліва казаў, каб затрыманыя атрымлівалі асалоду. Гэта выклікала абурэнне, кажа Кася.
Вась сама сябе проста бомбу падлажыла. Здзержаў
столько людей, это родственники, это друзья, это сейчас пойдет просто по цепочке. Может быть, они думали, что как-то хотят исправить этих людей, мнение как-то поменять, но нет, они наоборот просто набирались злого на все происходящее вокруг, и эта бомба, неизвестно, когда все это прорвется.
Ганна Дайня каже, что процедуры затримания, допыту и осуждения были принижальными.
Показания записывались с листиком, на всех был просто шаблон написан, они просто все переписывали. Особо не утруждались что-то спросить, что-то дополнить. Просто либо ты согласен, либо ты не согласен. Судья на нас тратит где-то полминуты. Свидетелями выступали милиция.
Могилевщина. С активисткой Татьяной Шамбаловой погутарив Андрей Белогубов.
Татьяна Шамбалова, доверенная особа кандидата в президенты Виталя Ромашевского, за удел у акции протесту отримала 10 суток. 9 из них тримала голодовку на знак протесту супроть незаконного затримания, присуду, де умови, у яких активистцы довелося отбывать покарання.
Нас приблизно з 12 ночі до 12 дня 20-го утримували просто стоячи на коридоре. Тобто ми не мали можливості навіть присісти. Аномально низька температура у камери, аномально слабое освітлення. І до того ж, ми утримувалися разом у одної камери. Те, хто палять люди, те, хто не палять. 12 чоловік нас було. Сама камера, так по наших міркуваннях, чоловік на 6.
Поводу активістки ставлення керівництва ізолятора до масових голодовок було абияковим.
Я подала заяву начальнику ІВС про мою голодовку. Ноль емоцій абсолютно. У лепшим випадку він її прочитав. Вони подумали, що за 10 суток не помреш, роби собі, що хочеш. Ну, сподарення Ірина Губська, так само, як і я, довірена особа Віталія Ромашевська, і нас тримала сухую голодовку, і він 5. І ще одна дівчина, Анастасія Книга, вона тримала голодовку, бо її там уголі на кресті назбивали.
20 снежня у Тетяни Шамбалової був день народина. Перший її повіншувала суддя.
Подарення Хвойницька з заводського суду. Так цинічно сказала, ах, день народину, ну він вам, напевно, запомниться надовго, тому що вам 10 суток. Ну, віншую вас. Ніхто задавав питання, а не шкодує, що пішла на площ? Ні одного імгнення і ні одної кроплі.
Тетяна Шамбалова обскаржує рішення заводського суду об зняволенні, бо лічить його безпідставним і незаконним. На здоров'я активістка не наракає.
Гомельщина. Після 10 суток адміністраційного арешту з Мінського ізолятора на волю вийшла гомельська журналістка Тетяна Бублікова.
Ми працювали, протягували працювати, чекали, поки Ваня дездумає. Шерега мапавців перебіг на наш бок, і вони построїлися у ніку фігуру і почали стискати людей у кучку. І у цій кучці я з Тимофієм Каспіровичем опинулася. Ми сказали, дозвольте, коли ласка, цель вийти, що ви робите. Вони такі сказали, стойте спокійно, зараз ви пойдете. Хвилин 5 стояли, а потім під'їхав автобус зелений, всіх запихали. Я бачила, як збивали людей.
Суразмовця так само розказує про умови у жіночому ізоляторі.
Это реальный подвал, у який амаль что не проникает дзённое светло. Там не решетки, там жестянки некие, пофарбованные жёлтый колер. И як у дуршлагу такие круглые дырочки, за дырочками шкло. Про шкло ничего не бачно, бо оно такое запыленное. Ну, просто такие шкло, звичайно, глядять на сонячное затмение. Ежа жудасная. Я не веду, як можно так дрянно готовать.
Гомельская журналистка Татьяна Бубликова. Сьогодні у Мінську розвіталися з Тетяною Сапач, білоруською поеткою, журналісткою, авторкою «Свободи». 27 снежня Тетяна загинула у автокатастрофі у Литві під Алітусом. Трагедія здарилася, коли Тетяна зі своїм мужем Сергієм Дубовцом верталися у Вільню з Польщі від дочки Аделі, яка 22 снежня народила їм онучку, розповідає Інна Студінська.
У сераду з Тетяною Сапач розвіталися у Вільні, де її сім'я живе амаль 20 годів. Сьогодні у апошній шлях її проважали у Мінську. З розвітальним словом виступає намісник старшині Білоруського союзу письменників, сябра і однокурсник Тетяни Борис Петрович.
Я не ведаю, я просто розпач. Такое нещастя, такого гора для нас усіх. Жити, жити, працювати, де працювати, писати, де писати. Таня була вельми світлим чоловіком, життєрадосним. Завжди знаходила слово, щоб підтримати кожного. Вона була чудовим поетом. Пробач, Таня, залишилися з нами твої вірші, твої пісні. Станешся з нами ти назавсюди. Будемо вічно пам'ятати про тебе. Пухом земля білоруська.
Журналістка Тетяна Мельничук ведала Тетяну Сапач з молодості. У 1980-ті роки яны разом працювали на радіостанції «Білоруская молодежная». Тетяна Сапач робила там авторську програму «Альбаросіка».
У Тані був не просто журналістський талент, це був великий чоловічий талент –
любіць людзей і вельмі многае людзям дараваць. У кожнага з нас вельмі кароткая земная сцяжына. Можа здарыцца так, што неспадзявана гэтая сцяжына абрываецца. Просто Таня бы сказала вам зараз, што любіце людзей. Бывай, Танечка, і даруй, калі што не так.
Узгадвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
У нашых размовах з Таціянай я называў яе ветранай жанчынай. Зараз яна сама стане ветрам. Нехай гэта будзе лагодны беларускі ветрык.
Распавядае віленскі фотамастак, сябра сям'і Дзяніс Раманюк.
10 дзён назад Таціяна патэлефанавала мне, каб выказаць спачуванне аб смерці маёй маці. Яна была вельмі радасная. Сказала, што ў іх нарадзілася унучка. Яны едуць да яе ў адведкі, што яна стала бабуляй Тані і прагучала, можа быць, прароцтва нейкае. Яна сказала: «Бачыш, Дзёнечка, нехта ўходзіць, а нехта прыходзіць».
Адпяванне прайшло ў царкве Свята-Елісаветінскага манастыра, што на паўночных могілках сталіцы. Таціане Сапач было толькі 48 гадоў.
Інна Студзінская была на развітанні з Таціанай Сапач, беларускай паэткай, журналісткай, аўтаркай «Радыё Свабода». 27 снежня Таціана загінула ў аўтакатастрофе ў Літве пад Алітусам. Тут Ганна Соус, сярод тэму сённяшняй праграмы. Абвінавачэнне па справах аб масавых беспарадках у Менску выстаўленае 22 фігурантам. Да 4 абвінавачаных экс-кандыдата ў прэзідэнты сёння дадаўся 5 Алексей Міхалевіч. Таксама выставілі абвінавачэнне старшыні АГП Анатолію Лябецьку і палітолагу Аляксандру Фядуту. Сваякі арыштаваных па крымінальнай справе за падзеі 19 снежня ў Менску стварылі грамадскі камітэт вызвалення. Моладзевыя актывісты Вячорка Койпіш і Крышка асуджаны за ўдзел у акцыі салідарнасці ля турмы на Акрэсціна ў Менску. Вячорка на 10 суток, Крышка і Койпіш на 12. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што патрабаванні захаду аб вызваленні затрыманых, у тым ліку экс-кандыдатаў, непрымальныя. Міністэрства інфармацыі мае сур'ёзныя прэтэнзіі да дзейнасці шэрагу недзяржаўных СМІ па асвятленні выбараў, заявіў міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі. У Горках пасля працяглай хваробы памёр журналіст, грамадскі актывіст, заснавальнік і рэдактар недзяржаўнай газеты «Узгорак» Эдуард Брокараў.
У эфіры «Радыё Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Сёння ў выніковай перадачы «Падарожжа свабоды» мы паслухаем найбольш цікавых людзей, якія сустрэліся мне сёлета. Прабачце мяне, што скажу банальнасць, але гэта сапраўды так. Самае цікавае ў Беларусі – гэта не помнікі архітэктуры, не маляўнічая прырода, а беларускія людзі, якія часам самі выглядаюць помнікамі гісторыі. Для мяне было адкрыццём, што ў беларускім Палессі пад Ельскам былі некалі нямецкія вёскі. І ў апошняй з іх Альзенмаўцы, якая за саветамі стала Розай Люксембург, дажывае свой век сапраўдны беларускі немец. Калі б не катаклізмы 20-го стагоддзя, як разнастайна і страката выглядала б сёння Беларусь, колькі б выдатных людзей засталося бы жыць, колькі б ацалела помнікаў архітэктуры, а колькі б мова ўгучала, у тым ліку і беларуская. Апошні з мясцовых магікан, стары немец Бертольд Ферман, сядзеў на сваёй прызбе і чытаў раёнку. Былы калгасны пастух, сохлы, амаль беззубы, ён прайшоў са сваім народам усе наканаваныя шляхі. Быў і ў Расіі, і на Цаліне, вось толькі ў Нямецчыну не падаўся.
В 41 году начался, да, так? А мне надо было пойти в школу. Так я не попал в школу, да, уже нас, как говорится, выкурили. Ну, поняли, что не поняли,
выслали.
Так? Выслали, да-да. Ну, в России, в России.
А далеко в России?
До Тамбова, да.
Слушайте,
да.
А где вы там жили?
Жили, дома дали, так. В колхозе работали.
А як до вас там ставилися в Росії? Тяжко було бути немцем, чи ні?
Отлично.
Хоть ішла війна.
Ішла війна, але вони обращались нам отлично. Кацапи, ми кажемо, кацапи, так що ні. Сталін нас прозганяв, щоб боремо не попали під Германію. Хорштейн?
Хорштейн.
О, так. Я не тільки по-німецьки забувся говорити, забувся. Нема з ким, нема з ким. Я лучше русський язик буду знати, чим білоруський. Бо я в кацап не вірив. Він не Ферштейн чи не Ферштейн?
Ну, Ферштейн.
Я? Ну, от.
А немців розкулачували в 30-ті роки при Сталіні?
Все було. Два дядька мені забрали, щоб богатирі були. Мого дядька була, мельниця була.
А їх були після ніякі вістки?
То у Мозері перестріляли.
Розстріляли в Мозері?
Да. Ферштейн, я? Ти гордий Ферштейн, я? Дач Ферштейн, я?
Чим одрознювались немці від білорусів?
У немців всі спеціальні були. Мій батько був столяр, а дядько був кузнець. Дід держав свою кузню, спеціалісти були, спеціалісти.
Слухайте, а ви ведаєте, що Лукашенко сказав про Гітлера?
Фу, я плюну, так? Для цього було таке, хай мене хоч заріжуть, мені все одно, я вже своє життя. І Ізаген гуд, я чи не гуд, Ізаген?
Гуд.
Гуд, Ізаген, я? Вот так.
Я народился тут.
Як можна жити у Білорусі і не любити білоруської поезії? Але ж так любить поезію, як її любить старий селянин з вёски Черніковщини, що під Койдановим можуть справді одинки. Білоруське пригоже слово наповняє життя чоловіка сенсом і красою. Нема ніводної у Білорусі вёскі, де б не любили народного поета Ніла Гілєвіча. Але ж у вёсці Черніковщині живе особливий прихильник творчості автора «Родних дітей». Шкода, що їх шляхи до гэтае пари не пересеклися. Такого прихильника свого таленту Ніл Симонович, напевно, не знойде ніде. Пенсіонер, былы колгасний шофер Степан Янушкевич, здається, ведає на пам'ять ледь не усяго Гілєвіча. Гэтый абаяльны па-беларуску усмешлівы мужычок гатовы цытаваць Гілєвіча круглыя суткі і пры любой нагодзе – у краме, у лазні, за беседным сталом, дома і на вуліцы.
Вот, у меня это с молодости и началось. Я только раньше в клубе нигде ни в каком не выступал, только в беседах. И меня настолько вообще восприняли, что я и по сегодняшний день и уже и в клубах выступаю. Коли-николи расскажу, что початок мне и вспомнить чашка, але я певно не зманю, коли скажу на очи пляшка попала рана в першиню. Тоді за стол сядали люди, звичайно, татові сябри. І гаманили при посуді, гулі до позньої пари. А коли ж їх тата спать проводив, я брав бутельку з-под стола. І в кожній кропельку находив, в кожній кропелька була.
Степан, откуль у вас любов до поезії?
Я шофером председателя колхоза возив по Мінську, через день у городі був там все это. І я тільки їздив в бібліотечки, де вожика купити. І я наизусть завучу уши мені. Розкажу вам про те, як я їздив у свати. Було діло молодое, ёлки сосни лез густ. Сватався я до Галини, з Черніковщина була і вона. А про яе ўсе гаварылі не дзяўчына, а вясна. І хутка разам сталі мы жыць разам, я забраў яе з сабой. І павер, яна адразу стала нейкаю другой. Ні пяшчоты той, ні ласкі, ні было я доброты. Усё скрипіць, як воз без смазкі, ёлкі сосны лес густы.
Жонка Галіна за довгія гады призвичаїлася до мужевих жартів.
Це правда? Ви не кривдуєте на його?
Чого ж на його кривдувати? Це ж веселая історія, смішна, інтересна. От дядок розкаже, а я бабка послухаю.
А як часто муж говорить віршами?
вершами, ну, як где приходится. Як беседа ж берется, так он больше такие жмястовные рассказывая стишки. А як мы вдвоих, так вот бывает такие по хозяйству, что пошутить. Ну, вот гэдаки проживаем.
Я народился тут.
А на іншым краі Беларусі, у глухой заходняй палескай вёсцы Бабровічы, жыве і будуе капліцу чалавек з Расіі, Веніямін Бычкоўскі, які доўга шукаў па свеце ідэальнае месца для жыцця і знайшоў яго на зямлі продкаў, на беразе Бабровіцкага возера. Веніямін нарадзіўся ва Уфе. Па прафесіі ён інструктар па турызму. Гэта падцягнуты, моцны, барадаты рамантык. Веніямін шмат дзе жыў і працаваў, але дажываць свой век вярнуўся на зямлю продкаў. Ягоныя дзяды паходзяць з Палесся.
Это будуеце вы?
Ну, все была моя ідэя первоначально. Благочинный отец Григорий Завацевич мне дает периодически рабочих. И здесь был уникальный человек, до войны служил, правда, униатская церковь была, но это не умаляет его заслуг, униатский священник. Это Болеслав Почепка. Но это не только священник, это поэт, писатель, публицист. Но, к сожалению, о нем тоже и здесь, и в Польше почему-то очень скромно. Как-то, вот, о нем я собираю.
Человеку з Уфы тяжко зразуметь, чаму амаль не ушановывается имя Боляслава Почопки, уніяцкого святара, поплечника Адама Станкевича, автора першей нашей Нивы, распрацовщика белорусской латинки. Дык вось за вышей пералічанага и не шануется.
Полесье – это целый мир. Вот, честно говоря, я нашел свое пространство. Вот я чем больше изучаю в древности Полесье, я понимаю, вот мой мир. Вот. Вот где мне очень дышится. И я не случайно решил строить вот в память людей. Таким образом, я кланяюсь, я, во-первых, хочу их поминали, чтобы не забывали. И в то же время, таким образом, я кланяюсь этой земле, которая дала мне здесь приют и питает сейчас меня.
Веніямін Бычкоўскі сабраў унікальную калекцыю старасветчыны. У ягоны музей прыязджаюць школьнікі з навакольных вёсак. І тут ёсць на што падзівіцца. Як цудоўна захаваўся стары гармонік, як тонка інкруставана старая семіструнная гітара, але больш за ўсё я ўразіўся дзіцячай калясцы 100-гадовай даўніны на каваных колцах.
А это что такое? Дитячая коляска? Я думал, что это чисто городская рысь. Нет?
Ну, конечно, это зажиточно, потому что это кованое. Народ уникальный, потому что жить в тех условиях, ведь это Полесье не то, что мы сейчас видим, а то Полесье это действительно кругом болото, они изолированы, но они полноценно жили.
У эфиры «Радио Свобода» с вами Дмитрий Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем выниковую передачу «Подорожье свободы».
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой «Свобода.моби».
Знайди «Свободу» у телефоне.
«Свобода.моби».
Свобода, якая завсёды с тобой.
Тут Ганна Соус, сярод тэму сённяшняй праграмы. Абвінавачэння па справах аб масавых беспарадках у Менску выстаўленыя 22 фігурантам. Да 4 абвінавачаных экс-кандыдата ў прэзідэнты сёння дадаўся 5 Алексей Міхалевіч. Таксама выставілі абвінавачэнні старшыні АГП Анатолю Лябецькую, палітолягу Аляксандру Фядуту. Сваякі арыштаваных па крымінальнай справе за падзеі 19 снежня ў Менску стварылі грамадскі камітэт вызвалення. Моладзевыя актывісты Вячорка Койпіш і Крышка асуджаныя за ўдзел у акцыі салідарнасці ля турмы на Акрэсціна ў Менску. Вячорка на 10 суток Крэчка і Койпіш на 12. Александр Лукашенко заявіў, што патрабаванні Захаду аб вызваленні затрыманых, у тым ліку экс-кандыдатаў, непрымальныя. Міністэрства інфармацыі мае сур'ёзныя прэтэнзіі да дзейнасці шэрагу недзяржаўных СМІ па асвятленні выбараў, заявіў міністр інфармацыі Олег Праляскоўскі. У Горках пасля працяглай хваробы памёр журналіст, грамадскі актывіст, заснавальнік і рэдактар недзяржаўнай газеты «Узгорак» Эдуард Брокараў.
Эфиры «Радио Свобода», тут Змитер Бартосик. Мы протягиваем выниковую передачу серии «Подороже свободы». Але самый уникальный музей сёлета я побачил у городе старые дороги. Называется он «Линия Лизуры». Гэты музей заўжды чакае наведников у 14-м доме по улице Островского. Про народного майстра, резчика по древе Игоря Лизуру я чув неоднойчи. И от Владимира Орлова, и от Глеба Лободенки, и от шмат кого яшчэ. Але іншая справа побачить тую линию на свои вочи. Фантазия, гумор и золотые руки господара сядибы зрабили сапраўдный цуд. На линии Лизуры вы імгненна перетвараетеся у дитя, якое не можа адарвацца от сузирання незвычайных цацак. Тут и персонажи беларускай металогіі, тут і войны ўсіх часоў і народаў, тут скульптурныя групы бытавых сцэн сённяшняга жыцця. Кожную кампазіцыю можна разглядаць бясконца, бо ўсе дэталі ад гузікаў да выразаў твараў выкананыя дасканала. Далібог, лінія Сталіна са сваімі сапраўднымі танкамі не зарнее ў параўнанні з тэракотавай арміяй Лізуры.
Афганистан. Едут дошманы, десантников приторочили на этих самых тельняшках. Здесь он мула сидит с винтовкой, жонки в чадрах мирной, голову несут от головок. И дошманы идут, это охраняют. Такая, значит, караван такой.
А где мужные советские воины?
О, привязаны.
А они лежат привязаны?
Привязаны, да, их, по рукам, по ногам.
Их взяли в полон?
В тельняшках, ага, в полон взяли.
Полон, бежали, взяли.
А вот это батька с сыном. Честь отдается.
Хулиганите?
А почему хулиганил? Ну, по телевизору увидел.
А чему вас так тягнет, да, Александр Григорович?
Потому что я с ним встречался, он мне подарок подарил.
Гледзячы на лізуравых лукашэнак, зробленых без ценю злой іроніі, я б на месцы першага прэзідэнта зрабіў бы майстру адмысловую замову. Бо такі драўляны Лукашэнка глядзіцца куды чалавечней і сімпатычней за ўсе казённыя партрэты, якімі заваленыя кнігарні. Асобнае месца ў лізуравай калекцыі займаюць шахматы. Мне пашчасціла пабачыць шахматы на тэму рускай рэвалюцыі, дзе чорны кароль Ленін і чорная каралева Крупская супрацьстаяць Мікалаю II і імператрыцы. А таксама захапленне выклікалі шахматы на тэму мінулай вайны.
Это шахматы.
Шахматы. Вот кароль, каралева Крэмль, каралева Рейхстаг нямецкая. Вот Сталин с трубкой король, и вот Гитлер. На Катюше кони, у них фау, у нас Катюши такие стилизованы. Концлагерные вышки, это одинаково, что у них, что у нас. Здесь несколько культур у меня взяли такие шахматы, повезли в Вену, в Австрию, значит. И там очередь стояла к салону, к этому художнику, ну, что ж, 90-й год только, перестройка-то была. И вот эти шахматы мне взяли они, еще там несколько работ. Хочешь в Париж съездить? Хочу. Вот дай нам эти шахматы, говорит, и еще там 6 работ. Но мы тебя свозим. Мы свозили в Париж. Ну и вот я из-за таких шахмат в Париж поедал.
Больш за все мяне дзівіла, што лінія Лізуры робіцца высілкамі аднаго чалавека. Можна сабе ўявіць, што б меў гэты майстар, калі б ён жыў у той жа Польшчы, мінімум сваю галерею.
Якія адносіны у вас з раённым аддзелам культуры?
Ніякіх адношэнні. Вот я ім выставку эту в городе сделал, защита, объявление висит. И так, никто даже не зашел, ни с редакции, ни с отдела культуры поинтересоваться, что ж там за линия Лизуры такая.
Ваша праца творчая, она приносит материальный некий прибыток, она приносит гроши. Ти это чисто задовольнение для души?
Ну,
старых дорог особо не разгонишь. Если так случайно, где-то кто-то нарвется, приедет там. Сотню долларов коль заработаешь раз в полгода. А так вот эти вот сувенирчики делаю на бутылку, грубо говоря, там по десятке там. Лукашевных этих.
Самый дивный твор лизуровой коллекции – «Чернобыль-2086». Тут рукой белорусского мастака водила муза Франциска Гойи. Двухголовый страшный мутант с шалеными вачима.
Две головы, руки четыре, заместо ступня – копыты, то радиация мутыры, зробили, Боже, а не ты. Такими просто обход нас бачить, ученый свет, коли не хлусять. И в облик ведьми незвычайно чекая братков белорусов. Головы будут мокусаться, дезиркать в разные боки, одна красея будет рваться, другая у заходняки.
Я народился тут.
Одним з самых яскравых успамінаў адыходзячага году былі ашмянскія цыганы, якія стварылі сваю арганізацыю, што абараняе іх правы. Там ёсць нават свой ансамбль «Джама Рома», кіраўнік якога, малады цыган Васіль Каспяровіч, вельмі падобны на зорку індыйскага кіно.
И где вам приходится выступать?
О, вот. Везде, значит, у нас жизнь гастрольная.
Кто запрашивает? Это корпоративы?
Как да, корпоративы, свадьбы, профессиональные концерты, выступления, много-много-много. Были в Москве, были один раз, как по Гродненскому району, так и по Минскому, и вот так вот.
Где можно жить с цыганской песней?
Жить и выжить? Конечно, конечно, я этим живу. Так. Я этим живу, конечно, еще 13 лет. На халтурах, на свадьбах, конечно, это любят цыганские песни, танцы, все. А так вот, в чисто профессиональном сфере это сложно. Мечтать много можно о многом. О многом. Но я вам расскажу свою мечту, что да, когда вот выйдет у меня все это, своя сольная карьера, я думал открыть в Минске там белорусский театр «Румы».
Мартинкевич – старая цыганка, сівая, прыгожая, мудрая, шмат чаго ў жыцці пабачыўшая. Нарадзілася спадарыня Роза ў кібіцы, у тыя далёкія часы, калі цыгане качавалі па прасторах былога вялікага княства, і шмат што памятае.
Што нас вспамінаецца найбольш востра, вот чаго не хапае? Вот.
Весело было, сатаніш любой куст. Где понравится место, там шатры делаем, там вечером собираются молодежь. Возле костра танцы, пляски. Я то еще была там, подлетка такая, Надю все помню. Весело было так, хорошо было.
А с чего жили?
Ну, с чего жили?
Гадание.
Гадание, где воровали. А цыганки в болото заедут, у деревни куры воруют. Ну, там родители то кони меняют, то это самое, в колхозе воруют этих вот баранов. Так и жили. Сейчас как вспомню, аж стыдно за это.
И как вас сустракали ты вязковцы, коли якой вёски вы вставали?
Да? А вязковцы нормально, но иногда другие так боялись, ой, цыгане приехали, цыгане будут воровать. А там, где вот мы ночуем, никогда не воруем, никогда. А там уже идут другие деревни. А зимой в домах, да, ехали в домах, приедем, попросимся зимой. Ну, уже не я, это уже родители. Угу. Попросятся, мы голову спрячем. Вот у перины, чтоб не видно. Отец, прячьте голову, а то не пустят нас никто ночевать. Что много детей спрячемся. Отец пойдет уже просится. Сколько у вас там детей? А, уже обманет там немножко детей. Ну, заезжайте во двор, сани заедут, а мы босиком с этих спирин, и после них бежим, и все на печь. А сколько ж вас тут, а мои вы деточки, а сколько ж матов, сказали, что немного. А лишь мы такие спокойные были, отец кнут возьмет, тихо, чтоб ваша голоса не слышала, и сидим тихенько себе, как мыши в нары.
Темная ночка, темная.
выйшла у тетку Розу поворожить мне на руце эти на картах, ничего не отрымалось.
На хлебозаводе там я работала. И тоже у контор все вот и бухгалтера, все. Только что, Игнатьевна, зайдите. Погадать надо. А я иду, балуем, гадаю всем. Это и директор, что это его, и бухгалтерам, всем гадала. И все угадывала. А сейчас удивляюсь за все. Почему не гадаешь? Иногда же в гости придешь и выпьешь 100 грамм с нами. И пела так хорошо. Я говорю, сейчас Богу пою. Прославляю Господа, говорю. Сейчас говорю, все. Ну и вот так вот. И не гадаю.
Тетя Роза. На руку-то зернуть, на линии. Это же не гадание. Просто сказать, что за линия.
Нельзя.
Не?
Говорю, хоть обзолотите мне, я да, если ни за что не погадаю.
Моя самая головная беда у тым, что зараз у лепший свет сыходят тые люди, якія памятали Беларусь не советскую. Нават працуючи у колгасах, яны заховывали у памяти стародавние песни и обрады. Сёлета мне вельми пошанцавала у далеким мястэчку Глушковичи, что ля украинской мяжи. Ольга Яфремовна Радзілавец, прадстаўніца рэдкай і, на жаль, адыходзячай кагорты вясковых кабет. Ольга – захавальніца старых песень і абрадаў. Я заспеў спадарыню Ольгу на гародзе, дзе яна, мажная статная старая, капала бульбу.
Коли же свадьбы не так, как теперь, то закуски наготовили, машины с цветами проехали, вся свадьба кончилась.
И включили магнитофон.
Да, а раней же сами... Все зображались, певали.
И тут же на граде вашему покорному слугу был показанный обрад колишнего полесского веселья у особах с солеными жартами. Вось послухайте невеликий фрагмент, каб отчуть, накольки ранейшее веселье нагадывало театр и накольки сегодняшние свадьбы подобные на убогую заведенку.
Свахи идут, упец зазирают, ти великий горшок каши, ти наедятся вон это уже. А маршалки идут и печь грызут, а светилка припечка, а вы свахи бойтесь Бога, да не грызет порога. Вот уже свахи на девок, а девки на свах. А у старшей дружки цицки, как подушки, цицкою порося убила, да на череви осмолила. А мы дядю украли, да под печь заховали. Тупо закотили, а то укачем под перди, чтоб не пердел вельми. Да позирая скоса, ти нема на пече проса. Хоче дядя утекти, бо боится, чтоб не заставили тукти. Вот такие всякие, ой, красиво.
Смешно ж было?
У всякие вот такие перестрелки с комедией, да хорошее ж было, господи. А теперь же ничего нема. Он уже хвастается, я ту еди понаготовляет, господи, да ноги. Ох, 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 гек на том веселье було всього, а песни и танца ніякого нема. На свадьбі треба, щоб була гармошка і барабан. О, а тепер нема. А такі от люди в возрості вже под эту дрігалку стидяться танцювати.
А скончить наше подорожжа хочется традиційной стародавней песней от Вольги Радзілавец. Бо рабство ж коли-небудь повинно скончиться, а белорусская песня повинна гучать вечно.
Ой, ты роди мой, ты родинонько моя, а не я у тебе, а не ты ж у мене, из родочку не була. Ты хозяин мой, ты порадничку мой, бережи та ж мерку, да едь по горелку, ох, да едь по горелку. А ты ж господинька, будь ты картинка, чтоб умела щебетать, наших гостей принимать, да у всех нас, да у всех нас.
У эфиры «Радио Свобода» вы прослухали выниковую передачу серии «Подорожжи свободы». До новых подорожжев у Новом Годе. С вами был Змитер Бартосик.
Шануные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 «Радио Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7485 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.